Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз вскипел чайник, на столе пряники, за столом ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы начинаем семейный час на светлом радио. Это разговор о самом главном, о семье, о родителях, о детях, с людьми, которые имеют ответы на многочисленные вопросы, связанные с этой важнейшей темой в жизни человека. И сегодня мы представляем вам прекрасного собеседника, священника, ректора Института христианской психологии, протоиерея Андрея Лоргуса.
Добрый вечер,
отец Андрей. Рад вас слышать, рад вас видеть. И я, да,
спасибо.
Наконец, имею честь познакомиться с вами лично.
Спасибо.
Алла Сергеевна вот вас знает.
Согласен с вами, что это самая главная тема – семья.
Угу. Да. Безусловно, и мы даже, как мне кажется, часто не отдаем себе отчета в том, насколько это важно. Потому что, казалось бы, раз это не преподают в школе, как химию, географию,
да,
алгебру, логарифмические уравнения, значит, это не то, чему надо учиться. Значит, это умеют все, и это все получится само собой,
само
естественно.
Собой, да. Я вам скажу больше, что на факультете психологии МГУ, который я заканчивал в 1982 году, не было кафедры семейной психологии. И до сих пор, по-моему, ее там нету. Вы понимаете, что это означает? Что семейная психология не признается ведущей дисциплиной. Есть психология труда, есть социальная, есть нейрофизиология, есть патопсихология. Нет семейной психологии.
Не так давно мы с Аллой Сергеевной познакомились с прекрасной Анной Кузнецовой, детским омбудсменом. И она с горящими глазами рассказывала о своей инициативе, над которой она сейчас работает. Над введением в школе нового предмета, который называется «Семьеведение». Как вы относитесь к этой инициативе?
Мы давно с этим работаем, и у нас есть опыт, как можно детям преподавать этот сложный предмет, но главное, чем его насытить.
И кто будет преподавать, тоже ведь важно.
А это проблема. Вот специалистов как раз очень мало. Но все начинается с чего-то. То есть это действительно можно и нужно делать, и мы четко представляем себе, в какую сторону здесь нужно содержание выстраивать.
У меня буквально короткий вопрос на эту тему. Если преподавать 1 час в неделю, хорошо, 2 часа в неделю ребенку математику, а при этом ребенок возвращается домой, ему папа говорит: забудь про математику, пойдем рыбу ловить, математика тебе в жизни точно не пригодится. Из него ж не вырастет математика, и он не выучит математику. Нет ли ощущения, что преподавать семьеведение ребенку, у которого с семьей дома не все в порядке, бессмысленно, потому что он все равно все сделает так, как сделали его родители, и совершит те же ошибки.
Или же, может быть, даже в конфликт с родителями вступит, когда на уроке ему расскажут вот так и так, а он придет домой, а папа по отношению к маме позволит себе какое-то резкое высказывание.
Рано или поздно все дети приходят в конфликт с родителями, это не страшно. Угу. Это нормально для подросткового. Нет, понимаете, в чем дело? Когда мы проводим с подростками занятия, подростки, у них вытягиваются лица, говорят: а почему вы раньше об этом не сказали? То есть, когда мы показываем, что такое семейные связи, что такое выбор, что такое семейная связь, и что он говорит: а почему? Я бы по-другому. И он так оборачивается на девочек и говорит: я бы по-другому бы себя вел.
Да, молодец, то есть голова включилась.
Включилась.
Да.
А там не надо головы, ведь это же в игровой форме все. Угу. Там телесно все понятно, на руках, на пальцах. Понимаете, психология накопила такой огромный арсенал средств игровых методик, самых разных, для младших детей, для средних, для подростков, что этого всего не успеть сделать за 10 лет.
Об этом, кстати, я хочу поговорить гораздо подробнее, когда мы будем обсуждать потрясающую книгу, которая вот недавно увидела свет и называется «Жизнь после свадьбы». Однако начать с вами, отец Андрей, с вашего позволения, разговор хочу несколько с другого. Нам пришел отзыв на программу «Семейный час». Мы это редко делаем в эфире, но вот сегодня тот самый счастливый момент, когда мне очень хочется сделать.
Повезло кому-то.
Да, да, да. Пришло вот такое письмо, и я хочу им поделиться, с вашего позволения, и, отец Андрей, выслушать еще и ваш комментарий на сей счет, и ответить, конечно же, человеку в эфире, человеку будет приятно. почему-то во всех... Я опустил все прекрасные комплименты, за что низкий поклон, вот, собственно, к сути. Почему во всех передачах «Семейный час» на радио «Вера» вы выбираете темы и задаете вопросы только из позиции «Мы с женой недавно поженились, у нас нет никаких детей, нас интересуют отношения мужчины и женщины». Вы разговариваете только о том, что интересно лично вам. К вам приходят такие гости, отцы... 10 детей, там, 8 детей, и слушатели хотят услышать реальные практические советы, настоящую житейскую мудрость от таких опытных родителей. Но нет, практически ничего о детях из передачи в передачу, теоретические разговоры об отношениях мужчины и женщины, как будто семья состоит только из недавно поженившихся людей, живущих друг для друга. Во-первых, огромное вам спасибо за это письмо. Мы, правда, очень благодарны. И вот с Аллой его очень много обсуждали. Ну, а теперь, собственно, ответ.
Да, во-вторых, можно зайти на сайт radiovera.ru в раздел «Семейный час» и найти там целый ряд программ, которые посвящены вопросам взаимоотношения родителей с детьми, а не мужа и жены между собой.
Как воспитывать детей, как учить детей, как избежать у детей лени, как отдыхать с детьми, какие
сложности. Как говорить с детьми о Боге.
Абсолютно верно, да.
И так далее. То есть эти программы есть.
Однако есть, да, есть некая правда сермяжная в этом сообщении. Мы действительно осознанно ли...
Осознанно. Не сводим программу «Семейный час» к вопросам воспитания детей. И осознанно уделяем много внимания отношениям мужа и жены. Вот здесь мне бы хотелось... Отец Андрей, что вы думаете о такой расстановке акцентов? Может быть, действительно есть смысл скорректировать? Вам, как священнику и как психологу, эта ситуация ясна, наверное, как никому.
Я думаю, что если мы хоть сколько-то разобрались в супружеских отношениях, то нам гораздо легче разобраться в детско-родительских отношениях, потому что вторые зависят от первых. Семья строится изнутри, из центра к периферии, а центром является супружество. Если в отношениях мужа и жены основное взаимодействие налажено, то тогда и вопросы воспитания детей сразу будут решаться по-другому и более успешно. Поэтому акцент совершенно верный. Сначала налаживаются супружеские отношения, основные механизмы, основные функции, основные роли, а потом решаются взаимоотношения с детьми и проблемы воспитания. Кроме этого, я должен сказать одну, может быть, такую простую вещь, но она, мне кажется, очевидна и во все века, и во все времена. Детей воспитывать, в общем-то, и не надо. Когда вот муж и жена живут мирно и с любовью и уважением друг к другу, дети будут расти рядом с ними, естественно, и очень целомудренно.
Агни и Барто приписывают прекрасные слова. Если ребенок псих, лечить надо родителей. И я уж не помню, кто сказал, тоже в свою очередь, бесполезно воспитывать детей. Дети все равно будут все повторять за вами. Воспитывайте лучше себя. Мне 42 года, я абсолютно в этом уверен. Я имел возможность в этом убедиться. Дети все равно все будут повторять за вами. Поэтому воспитать нужно себя. И научиться строить отношения. Вот что главное. Хотя, конечно, о воспитании детей и о проблематике воспитания детей говорить надо, и мы обязательно будем. Еще раз спасибо вам за письмо. Обязательно пишите нам. Нам очень ценна каждая ваша реакция на программу «Семейный час».
Мы есть в соцсетях. Можно прямо, да, напрямую, что называется. Сегодняшняя наша тема действительно прекрасная книга, написанная отцом Андреем в соавторстве с Ольгой Михайловной Красниковой, проректором Института христианской психологии. Она тоже была здесь у нас в эфире. Она замечательный практикующий психолог и преподаватель психологии. Она так же, как и отец Андрей, вы на пальцах умеет объяснять очень сложные вещи.
Даже лучше. У меня же ведь пафос проповеди.
А нам как раз интересно и духовное измерение, может быть, даже в большей степени, чем измерение психологическое, именно здесь, на радио «Вера», в программе «Семейный час». И вот книга «Жизнь после свадьбы», она очень подробно разбирает практически все аспекты супружеской жизни, начиная от первых дней после свадьбы, венчания, то есть медового месяца, и заканчивая уже тем этапом, когда кто-то из супругов уходит, а кто-то остается вдовствующим. И это, то есть вот представляете себе, какого объема эта книга, хотя там порядка 300 страниц, не так и много, но сколько знаний туда вложено.
Чтобы проиллюстрировать слова Аллы, буквально короткая выдержка из предисловия. Авторы книги проходят по великому шелковому пути семьи, рассказывая о разных аспектах трудного и интересного путешествия, о сложности медового месяца и кризисах зрелой семьи, об устройстве дома и о супружеской близости, о семейных торжествах и эффекте опустевшего гнезда. Завершающий аккорд в книге – глава «О семье, как о малой церкви». Отец Андрей, вот у меня сразу какой вопрос. Мы этого коснулись в самом начале нашей беседы. Мне всегда казалось, ну, как всегда, я неофит, как вы, ну, как все знают, возможно, я ведущий, в частности, программу «Вопросы неофита», крестился буквально полтора года назад. Мне всегда казалось, что психология и православие, они две разные вселенные. И перед человеком, у которого возникает проблема, всегда есть выбор – пойти к психологу или пойти к священнику. Вы и священник, и психолог. И вы возглавляете Институт христианской психологии. Что общего у психологии и православия?
Все. Потому что все мы связаны одной темой – человек. Мы одну задачу решаем все вместе. Наша задача – помочь человеку жить в целом, вот так глобально. Поэтому нет никакого противоречия, потому что человек в центре нашего интереса, нашего внимания. Другое дело, что с разных сторон, но это все равно как остеопат или дантист, или терапевт, или рентгенолог, они тоже все про человека, только тоже с разных сторон. Вот так и тут. Потому что духовные проблемы и психологические, и личностные проблемы, да, это немножко с разных сторон, но все равно это человек, все равно это про личность.
Но на одну и ту же проблему у психолога будет одна рекомендация, один диагноз, у священника будет другой.
Не факт. Иногда они
совпадают. Но это нормально и хорошо, а почему должно быть одно?
А болезнь-то одна, нарушение одно.
Ну, это также и в медицине, тоже разные взгляды, возможно, там, скажем, иммунолог одно будет говорить, а диетолог будет говорить другое, но это возможно. Проблема не в этом, а мне кажется, проблема в том, что для очень многих людей слово «психология» – это что-то антихристианское. Но вот это и есть ошибка, основная ошибка. Да, я знаю, откуда корни растут, и от Фрейда, от Юнга и так далее, от длинной традиции такой атеистической психологии, особенно советской, которая была атеистической по призванию, по партийному, так сказать, списку. Но времена-то уж другие, все изменилось. И сегодня нету вот этого провала, нет этой пропасти. Для меня уж давно она как-то все естественно вполне.
Семейный час на радио «Вера».
Сегодня мы говорим о книге, вышедшей в издательстве «Никея». Это ведь относительно недавно случилось, да, отец Андрей?
Да, это 16-й год.
Да, о книге, которая называется «Жизнь после свадьбы». Автор ее – священник-протоиерей Андрей Лоргус, который возглавляет Институт христианской психологии, и психолог Ольга Красникова, проректор Института христианской психологии. Каким образом были распределены роли в создании этой книги между вами и Ольгой Михайловной?
Ну, трудно довольно сказать, потому что многое из того, что вошло в эту последнюю книжку, составлялось вместе, потом переписывалось, потом переделывалось. Но вот точно, что главы про воспитание детей – это не мои. Это как раз Ольга Михайловна, потому что она заканчивала кафедру возрастной психологии, и вот тут это скорее ее пространство.
Но ваша глава при этом «Семья как малая церковь».
Да, конечно.
И я слышала, как вы в презентации этой книги говорили, что, возможно, вам удалось сформулировать что-то очень важное об этом понятии, которое, да. Положа руку на сердце, мы должны сознаться, каждый понимает очень по-своему, что да. Такое «семья как малая церковь». Ну, я не знаю, даже церковные люди настолько расходятся в определении, в понимании, в представлении о том, что это такое. Поэтому сегодня нам, конечно, хотелось бы, чтобы мы с вами глубоко копнули именно эту тему. И, может быть, даже, знаете, я бы начала с ваших выводов. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы обозначаете высшим смыслом брачного союза как некую основную цель создания семьи. И то, что отличает семью как, ну, вот такой, от других социальных институтов именно как малую церковь. То есть внутри малой церкви есть высший смысл внутри семьи. Вы киваете, так и есть.
И вот сейчас будет очень важный момент, потому что я думаю, что 9 из 10 пар не смогут ответить на вопрос, в чем смысл создания семьи, в чем смысл того, что они вместе пошли к венцу и построили семью. В чем смысл, отец Андрей?
Даже высший смысл, если
выше смысл, да,
потому что смыслы у всех могут быть очень разные.
Все очень просто. Вы напрасно так нагнетаете такую таинственность. Все очень просто. Смысл в том и есть, чтобы жить в любви и согласии и уважении. Но это-то как раз самое трудное. Но только жить не в том смысле, что там правильно распределить хозяйственные функции, вовремя мыть посуду и платить коммунальные услуги, а жить в том смысле, чтобы вот это единство духовное, когда мне очень важно, что ты, я теоретически обращаюсь к супруге, что ты думаешь и что ты, в чем ты сомневаешься и о чем ты сейчас думаешь и страдаешь. Мне очень хочется в этом быть с тобой единой, и я хочу поделиться с тобой, потому что вот у меня есть сегодня такая мысль, у меня есть такие страдания, я вот этого боюсь, и вот это. И я все сделаю для того, чтобы помочь тебе разрешить твою проблему и что-то сделать для твоей духовной жизни, но я ожидаю, что ты и меня поддержишь. То есть в конечном итоге наша совместная жизнь и есть главная цель, но эта жизнь уже такая, не бытовая, не про пеленки и не про картошку, а про то, что меня волнует в глубине души, и я знаю, что тебя волнует в глубине души. Я приведу один пример. У меня были на консультации одна пара, и там проблема в том, что у женщины онкология, она уже прошла какой-то курс там химии чего-то, и главная проблема у них заключается в том, что у них есть ребенок, а они хотели второго родить, и она пришла, она говорит, со мной истерики, потому что я боюсь, что я больше никогда не буду матерью. Ну, понимаете, что такое химия, там, хирургия, вот, а муж меня не понимает, и я устраиваю ему истерики, что нам делать? А он ей говорит, и даже при мне он говорит, ну, я же много раз тебе говорил, что ты пойми, ты для меня дороже всего, поэтому будь живой, пожалуйста, для меня будь живой, живи. Вот что удалось, не удалось, это уже другой разговор, не в детях наше счастье, а в том, чтобы ты жила. Я сделаю все для того, что, и если ты хочешь вот так жить, мы будем так жить. А вот в этом его порыве, не в, собственно, там, конкретных его предложениях, в ее порыве. Ему гораздо важнее ее дух, ее страдания, чем то, что вот лежит в плоскости земной, там дети, квартира, там еще что-то такое. Ну, вот пример Адриана и Натальи. Причем именно Натальи скорее, чем Адриана. Что для нее было важно, для супруги? Его духовный подвиг. Она очень боялась, чтобы только он не соблазнился, только бы не испугался. Он был достоин до конца.
В христианском понимании любовь, как здесь, в студии «Радио Вера», мы неоднократно говорили, это, ну, это множество всего, но, может быть, в первую очередь, желание вечной жизни и спасения для того человека, который рядом с тобой, который твой ближний.
Нет, в супружестве не так.
Как в супружестве?
В супружестве вместе.
В спасении вместе.
Желание прийти ко Христу вдвоем за ручку. Понимаете, как много может разлучить пару? Это невероятно трудно прийти ко Христу вдвоем. Ведь мы же идем по дорожке, один убегает вперед, один отстает. Кто-то сломался, ушел в боковую, кто-то там что-то. Это же неимоверно трудно. А потом, ну да, ну мы прожили 35-40 лет, прожили. А мы едины? Или мы привыкли жить просто бок о бок? Или у нас такая параллельная жизнь? Или я тихонечко там тебя ненавижу, но терплю? И наоборот. А вот так, чтобы прийти ко Христу, и он спросит, вдвоем? Мы скажем, вдвоем. Вы хотите и дальше быть вдвоем? Хотим.
В вечности.
В вечности.
Вот да. Это и есть, пожалуй, высший смысл.
Вот это и есть высший смысл, и это и есть понятие малой церкви. Потому что что такое церковь? Церковь – это дом, в котором чада возрастают к Богу. Семья есть малая церковь, есть дом, в который муж и жена возрастают вдвоем, но только вдвоем. А если женщина приходит одна и говорит, вот, Господи, я постилась, я молилась, я все исполняла, он скажет, а где твой муж? Вот иди найди его и приходи вместе. А, вот он такой-сякой, мне изменял, он пил, он бил, там, и я его выгнала. Ну вот, понимаете, все христианство этой женщины ничто по сравнению с тем, что она потеряла свое духовное супружеское единство. Вот это и есть цель.
Другая бывает ситуация, и нередко, когда женщина очень деликатно себя ведет, даже понимает, что никоим образом нельзя мужа на поводке ко Христу тащить и соблюдает личные границы. Угу. Но муж не расположен, не готов в данный момент, не знаю как.
Она с ним придет за ручку ко Христу?
Да.
Тогда, если они любят тогда друг все друга. Исполнилось. Понимаете, исполнилось, потому что это важнее всего. Вот это единство. Он, может быть, не знает, как обратиться ко Христу, но он ради нее с ней за ручку придет. И Христос говорит, вы вместе? Вместе. Угу. И ты готов идти? Вместе готов с ней, только с ней. А проходи, говорит Господь.
Меня вот что обратило на себя внимание. Опять же, неофитский вопрос, простите мне. «Жить вместе», цитирую я фрагмент этой книги, в частности, этой главы о Малой Церкви. «Вместе есть и спать, рождать и хоронить, вместе двигаться вперед, каяться и спасаться, и вместе предстать за гробом». Это не просто фактическое единство, но единство, в котором двое стали как одна плоть, как один дух. Отец Андрей, однажды мы с Аллой задали вопрос священнику, а мы за гробом тоже будем вместе или нет? Но что священник сказал, сие есть тайна, этого мы не знаем.
Не знаем.
А вы говорите, что да, за гробом мы тоже будем вместе. И вот я хотел уточнить.
Я так верую. Да или... Я так верую. Знать, конечно, не знаю. Никто мне этой тайны не открывал. Но я так верую. Когда-то в свою церковную юность я прочитал какие-то воспоминания, ну, что-то вроде такого апокрифа 19-го года, 19 века. Одна набожная умирала женщина дворянского сословия, и вот она, значит, вроде как умерла, а потом, ну, то есть, вернее, в коме была, вдруг очнулась и говорит... Поставьте мне икону срочно, прямо вот передо мной Спасителя. И, значит, она лежала, про себя шептала молитвы, а потом говорит, срочно надеть мне кольцо. Кольцо и нашли, одели, с трудом надели, так на пальчик чуть-чуть. А она говорит, а это кто передо мной? Ну, это же твой муж стоит. Он говорит, нет, я тебя не узнаю. А где твое кольцо? Иди надень кольцо обручальное. И он пошел, разыскал кольцо, пришел. А, он говорит, вот теперь я тебя узнаю. Вот теперь мы с тобой вместе будем. Но меня тогда это провезло. Я тоже был тогда еще молодой муж, и произвело очень большое впечатление. В этом не буквально, конечно, это такое может быть, ну, видение такое, может быть, пересказ очень романтический, красивый, но для меня это очень важное, вот это единство супружеское, здесь, на земле достигаемое. Вот это и есть малая церковь. Это очень высокая планка. Это не многодетность, это не дом в иконах весь, и там вся семья гурьбой, входящая в воскресенье, причащаться в храм. Нет, не про это. А про такое духовное единство мужа и жены, про которое, на которое все смотрят и говорят, вот, вот нам бы так тоже бы. Понимаете, это еще вот такой церковный пример, это еще такой образец. Вот говорят там Петр и Февроний, в чем их... победа в браке, они ведь ради того, чтобы предстать Христу, они оба постриглись в монахи. Ну, тогда это вообще было принято, это была такая мода. Если дело к смерти идет, то постригаться сразу в схиму.
Множество наших князей, они да, шли да, этим да, путем, они тут не первые и не последние.
Да. И они, постригшись, оказались в разных монастырях. Но, оказавшись в разных монастырях, они очень хотели умереть вместе. И вот это вот их переписка «подожди меня, я там еще что-то...»
Женщины всегда долго собираются.
Но...
Она вышивала, она плат вышивала.
Посмотри, нет, самый главный их мотив... Мотив вместе, вместе, вместе. Несмотря на то, что они дали обеты. Они уже разлучились, хотя любили друг друга, разлучились ради монашества и оказались в разных монастырях. Но такое стремление жаркое быть вместе, вот свидетельство этого сказания, я не скажу жития, потому что там не все очень исторически понятно, но все равно это вот замечательная очень такая вещь. Вот быть вместе во что бы ни стало. Ну да, тайна загробная, но я так верю.
Мы продолжим разговор о семье как о малой церкви. В частности, и о книге «Жизнь после свадьбы» священника Андрея Лоргуса и психолога Ольги Красниковой ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».